Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Кириковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. И мы с вами сегодня заканчиваем Евангелие от Луки 3 главу и, наверное, может быть, перейдем к 4 главе. И мы читаем от 21 стиха и ниже. Здесь сейчас будет описываться событие того, как само крещение принял сам Господь Бог наш Иисус Христос. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение“». Дорогие братья и сестры, многие из нас задаются таким вопросом: а для чего крестился сам Господь? Ведь Он Сын Божий, и Он был без греха. Неужели это было необходимо, чтобы сам вот Спаситель наш зашел в эти воды Иорданские для того, чтобы креститься? Да, это было необходимо для нашего с вами спасения, дорогие братья и сестры. Мы, когда стираем грязное белье, различные чистящие средства, не для того, чтобы им тоже быть очищенным, а для того, чтобы они очистили. А средство очищения человеческой души от греха, оно может быть только одно. Сын Божий, который принесен в жертву. Когда мы на пасхе пели «Днись висит на древе», мы говорили, что здесь висит на древе тот, кто в водах иорданских искупил Адама. И вот этот момент очень важный, очень решительный для всех нас. Это момент, который был в человеческой истории, когда соединилось божество с Творец, вот с тем творением, и очищает его от всякого зла. Мы знаем, что за грехи человеческие, за грехи Адама, Господь проклял всю вселенную. Он проклял землю, а значит, весь материальный мир. А теперь происходит обратное движение, когда идет божественное благословение. И мы знаем, что Господь, Он сходит в воды Иорданские для того, чтобы очистить тех людей, которые уже там крестились, вот этой водой Иорданской. Он способен это сделать, хотя вроде бы во времени события крещения тех людей, которые приходили к Иоанну, они были до крещения Христа, но Господь, Он Творец, и Он находится вне времени, поэтому Он способен очистить абсолютно всех, и тех, кто крестился до крещения Христа в Иордане, и тех, кто крестится сейчас в водах Иордана, в купелях, в храме, когда приходит креститься. Кроме того, Господь, Он всей своей жизнью, Христос Спаситель нас, показал, что необходимо сделать человеку для того, чтобы спастись. Иоанн Креститель говорит, что надо сделать прямыми стези. Для чего? Для того, чтобы в жизнь человека пришел Господь. Если человек даже абсолютно безгрешен и полностью исправляет себя, это не значит, что он будет спасенный, потому что спасение – это совершенно великое делание. И здесь, в 21 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна, а вот об этом и говорится, что именно когда крестился Христос, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь. То есть, если бы Христос не крестился, небо для человеческой плоти так бы и оставалось закрытым. И только теперь, в момент крещения Господа, оно открывается и для Бога человека Иисуса Христа, и для христиан, для тех людей, которые тоже становятся Бога-человеками в таинстве причастия. То есть, они становятся едиными по крови, едиными по телу Христу Спасителю, и для них открываются вот эти обители небесные, которые приготовил Господь Бог Отец для любящих Его. Мы очень часто с вами говорим о мытарствах, о том, что как страшно их будет проходить, о том, что вот проходя вот эти области воздушных духов, нам будут предъявлены наши дела злые, которые мы на земле сотворили и каким-то образом не исповедовали, забыли на исповеди сказать. Но мы забываем о том, что сама возможность подниматься на небо, минуя вот этих врагов наших, которые нас туда будут не пускать, она появляется в момент богоявления, в момент крещения. Почему богоявление? Потому что здесь появляется и еще один еще одно лицо Святой Троицы, Дух Святой, он появляется в виде голубя. Очень важно, даже на иконах нельзя писать Дух Святой в виде голубя, как только на иконе Богоявления, потому что прямо говорит апостол евангелист Лука Духом Святым, да, что он в виде голубя. Дух Божий не воплотился в голубя, а в виде голубя спускается. Почему в виде голубя? Об этом нам говорит книга Бытия, потому что когда Ной находился в ковчеге, когда он спасал свою душу и душу своих близких людей, весть о том, что можно теперь выйти из ковчега, именно принесла голубица, держа в клюве вот масляничную ветку. И Дух Божий также носился над водами, а если четко взять перевод, да, то он парил, как птица, которая находится вот над своими, над яичками, да, она дает свою живительную силу, свою энергию, и вот Дух Божий носился над водами для того, чтобы и воду, и вообще весь материальный мир сделать животворящим. И здесь появляется возможность новой жизни для людей, поэтому Дух Божий в виде голубя, значит, спускается на Сына Божьего. И глас с небес глаголющий: «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Это голос Бога Отца, который говорит нам о том, что Христос есть Сын мой возлюбленный. Это, в принципе, очень важные слова. Почему? Потому что весь языческий мир, он как бы идеализировал факт ссоры, факт конфликта между отцом и сыном. Потому что тот дух, который руководит миром языческим, это дух мятежный, восставший против своего Творца, Господа, это дух дьявола, дух сатаны. И идеализировано было событие библейское, событие Хама, когда Хам ради правды привел людей, привел своих братьев, чтобы показать, что Ной находится в неприглядном виде, да, после чего он получил проклятие, но, как бы в языческом мире говорится, а как это проклятие, оно несправедливо, потому что по-другому и быть не может. Потому что вот проблема отцы и дети – это проблема совершенно естественная, что этот конфликт, он как бы сотворен самой природой, по-другому и быть не может. Но мы знаем, есть другая правда. Есть правда Святой Троицы, в котором Бог Отец и Бог Сын пребывают бесперестанно и пребывали до творения всей Вселенной и будут пребывать вечно в любви. Вот. И поэтому Сын возлюбленный – это именно тот самый Христос, с которым мы, соединяясь в таинствах причастия, в таинствах праведной жизни, в исполнении заповеди, Господне уподобляясь Ему, тоже обретаем любовь у Бога Отца и тем самым спасаем свои бессмертные души. Но кроме того, дорогие братья и сестры, вот эти люди, которые присутствовали на крещении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на водах Иорданских, и сам вот, Иоанн Креститель, они все, конечно же, знали Священное Писание, книги Священного Писания, и в том числе книгу пророка Божьего Исаия и пятую главу. Я вот даже начну немножко с четвертой главы, конец четвертой главы, в котором говорится: «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием его облака и дым во время дня и блистания пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров». Это, конечно, пророчество о нисхождении в виде огненных язык Духа Святаго. «И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища и защиты от непогод и дождя». И дальше пятая глава начинается: «Воспою возлюбленному песнь возлюбленного моего о винограднике его. А возлюбленному его был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, очистил его от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Здесь мы вспоминаем, конечно же, притчу о винограднике, который говорил Христос злым виноградарям, да, учителям Израиля, которые неправильно учили. Это была взята из 5 главы книги пророка Божьего Исаии, после чего они захотели его убить, потому что очень сильно обиделись за эти слова. Но кроме того, слова Бога Отца, как гром услышали люди, да, что это есть мой возлюбленный, то есть они увидели, что исполняется пророчество, вот, которое говорилось древним пророком Исаием о том, что придет Мессия, и они удостоверились и словами Иоанна Крестителя, и словами самого Бога, что это Сын мой возлюбленный, в нем, в котором находится благоволение. Вот эти слова благоволения очень важны. То есть в нем находится благая воля Отца. То есть Бог Иисус Христос является источником воли Бога Отца. То есть Он является Богом. Это очень важный момент, потому что и мы можем пройти путь обожения в церкви, если свою волю начнем подчинять воле Бога. Многие говорят, ну вот это вот, я готов исповедоваться, да, я готов причаститься, но смириться я не могу. А смириться надо обязательно, потому что вот смирение – это тот продукт, который нам скажет, что мы в своей жизни все делаем правильно. Мы достойно причащаемся, мы во всех своих грехах исповедуемся и каемся, потому что исповедаться без покаяния – это достаточно глупое действие, которое мы видим не только в церкви, а видим везде. Вот нам достаточно включить телевизор, и там вот, тут же мы увидим, как какая-нибудь женщина будет говорить о том, сколько в жизни она, допустим, блудила. Или какой-то человек рассказывать будет с радостью, сколько человек он убил. Да, это что, исповедь? Это, можно сказать, исповедь, перечисление тех злых дел без покаяния, без клятвы, без желания от них абстрагироваться, полностью убрать их из своей жизни. Это самое настоящее, получается, вот эта вот глупость, которым переполнен сейчас весь мир. Весь мир. И очень важно, чтобы человек покаялся и изменился, то есть произошла вот это вот метаноя, изменение сознания о том, что он понял, что вот это зло, которое он творит, оно для него абсолютно неприемлемо, и теперь свою волю, от своей воли он отказывается и начинает творить волю Божию, и тем самым он уже соединяется с Сыном, в котором есть благоволение, это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, и это является основанием для его спасения. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Вот почему апостол Евангелист Лука говорит не точно лет 30, потому что есть такие ложные учения, которые говорят о том, что крещение было в один день с Рождеством Христовым. Но во втором веке церковь уже пришла к выводу, что Рождество произошло 25 декабря по старому стилю, а крещение было в другой день, не в день его рождения, было 6 января по старому стилю, вот поэтому и говорится, что лет 30. Но и само слово 30 лет, сама вот эта цифра, тоже не случайная, потому что, как говорят многие люди и психологи, что к 30-летнему возрасту человек, он полностью определяется, хороший он, либо он плохой. Это раз. Во-вторых, считается, что Адам был создан именно в 30-летнем возрасте, то есть это образ человека, переполненными силами, в котором вот могли действовать и страсти детства, и страсти юности, и страсти уже человека взрослого. То есть все эти страсти, будучи истинным человеком, Господь побеждает и в этом возрасте выходит на проповедь. Но, кроме того, 30-летний возраст – это возраст царя Давида, самого великого царя Израиля, когда он вошел на царство. Об этом нам говорит вторая книга царств, 5 глава. «И пришли все колена Израиля к Давиду в Хеврон, и сказали, вот мы, кости твои и плоть твоя, еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и водил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключили с ним, царь Давид зовет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. И царствовал 40 лет, в Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудою». И вот именно в этом возрасте, в 30-летнем возрасте, Господь выходит на проповедь. И был ли, как думали, сын Иосифом? Почему как думали? Потому что Иосиф не был его отцом. Да, но дальше он все-таки включается вот в его родословие, потому что Иосиф был в любом случае родственником Марии, и поэтому пишется, как думали, Иосиф, и далее Ильев, Матфанов, Левин, Мелхиев, Иоаннов, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матофиев, Симиев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Рисаев, Зарававелев, Салафиев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосифев, Елизеров, Иоримов, Матфанов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Илиакимов, Милиавов, Майанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Яковлев, Исаков, Аврамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинановов, Иносов, Сифов, Адамов Божий. Если евангелист Матфей показывает родословие Иисуса Христа, что он есть истинный царь Израиля, и что его род происходит именно от Давида и от Авраама, то евангелист Лука приводит его к самому Богу. То есть он сын Адамов по своей плоти, который получил от своей пречистой, преблагословенной Матери Божией, Преснодевы Марии, но как Сын Божий, он является Сыном Божьим. Очень важно, что здесь называется 77 имен. Это древнее пророчество еще дано Ламеху, что грех его, грех убийства, многие предполагают, что здесь говорится об убийстве Каина, отомстится в 77-м колене, то есть будет прощено. То есть любой грех может быть прощен именно в 77-м колене от Адама, а именно в 77-м колене от Адама приходит Христос для того, чтобы взять на себя грехи всего мира. Вот такое удивительное событие, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня рассмотрели, увидели, какое огромное количество древних пророчеств исполняется в этот день, день крещения Христа Спасителя. Я думаю, что многие люди, которые сегодня сейчас слушают вот это наше толкование Священного Писания, которое от святых отцов мы здесь озвучиваем на радиостанции «Воскресенье», слушают люди уже крещенные и, наверное, уже радуются, что такое великое действие над ними было совершено их родителями, их крестными родителями или их самими. Но далее мы переходим с вами к 4 главе на следующей нашей радиопередаче, и мы узнаем, что крещенный Христос, он не пошел радоваться жизни, не пошел получать заработную плату, устраивать какую-то жизнь здесь на земле, а он идет сражаться в пустыню с самим дьяволом. И мы переходим к 4 главе, где Христос будет побеждать дьявола силою человека. Потому что если бы Христос своей божественной силой победил бы дьявола, дьявол сказал: ну конечно, где мне твари бороться с Творцом, но оказывается, сам человек сильнее такого духа, который, по словам Серафима Саровского, одной своей лапкой может весь мир перевернуть. Если мы будем вместе с Богом, если мы будем жить по заповедям Божьим, если мы будем знать Священное Писание, оказывается, человек – это такое таинственное существо, созданное по образу и подобию Всевышнего, которое может просто своей силой, силой человеческой, победить врага человеческого рода, искупителя, вот, искони человека-убийцы, дьявола. Но об этом мы с вами узнаем уже на следующей передаче.
Батюшка, у нас есть один такой слушатель, он живет в Москве, и он очень-очень сильно симпатизирует православной вере, и, в принципе, очень бы хотел креститься, но он говорит: я немножечко подожду, у меня сейчас такая жизнь вся суетная, я, значит, постоянно срываться буду, если сейчас крещусь. И как раз вот по теме нашей передачи человек, ну, Я, говорит, хорошо подготовлюсь морально, не имеет в виду катехизацию, а вот свою вот эту суетную, сумасшедшую сейчас московскую жизнь. И вот уже потом, полный сил, значит, уверенный в том, что я уже изменю свою жизнь, только тогда я пойду креститься.
Был такой святой, святой царь Константин, который искренне верил в том, что его жизнь, как жизнь императора Римской империи, она несовместима с той высокой, высочайшей нравственной планкой, которую ставит перед человеком вот, божественное учение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И он только крестился на смертном одре. Поэтому вот этот человек, дай Бог, действительно, может быть, он повторит вот такой подвиг, что он сейчас живет здесь на земле, вот, и, значит, грехами человеческими, но для того, чтобы подняться к Богу, он потом это все оставит и водами, вот, крещениями душу свою очистит и с Богом соединится. Дай Бог, что, может быть, так оно и получилось. Но, а другие императоры уже так не рисковали. Они крестились заранее, они потому знали, что если он нагрешит человек, то он всегда может исповедоваться. И мы вот третью главу читая, знали, что силы не грешить, они подаются именно человеку тогда, когда он крестится, тогда, когда он благодатные вот эти дары Божии получает в таинстве миропомазания. Видите, Господь вышел, и сразу благодать Духа Святаго сходит, поэтому вот мы, когда крестимся, сразу получаем благодать миропомазания, а мира, оно делает нас совершенно иным человеком. Вот мы знаем, даже есть такие христианские, себя называют веры, люди, которые отрицают таинство, у них нет миропомазания, они совершенно другие. Они могут совершать очень страшные злые поступки, а потом они не могут даже объяснить. Допустим, вот представители фашистской Германии, ветераны, приезжают в белорусские деревни, сейчас, уже в данное время, и стоят, плачут, и говорят, как я мог это вот совершить, это совершенно немыслимо. У них нет, вот они протестанты, у них нет таинства миропомазывания. Поэтому они могут очень далеко уйти от Бога, и Бог потом может их не принять. Поэтому, с другой стороны, все-таки лучше не рисковать, да, не искать такой славы, а пойти тем путем, которым Господь призывает. Вот есть путь Александра Невского. Александр Невский, он святой благоверный князь, но он был руководителем в страшное время, в то время, когда почти половина Святой Руси находилась под владычеством Золотой Орды, а другая половина была обложена данью, и еще из Запада были нападения. Но когда вот он почувствовал, что время его жизни подходит к концу, он по каким-то данным он там тяжело заболел, по другим данным был отравлен, он принимает монашество, да, с именем Алексей. Вот, может быть, так будет правильнее вот нашему московскому радиослушателю поступить сейчас, креститься, вот постараться жить праведно, но если не получится в этой суете уберечься ему от греха, и он будет думать, что, наверное, таинством покаяния он не все может охватить, не все поднять свои грехи, то потом, когда его суета, как он думает, планирует, закончится, принять таинство, не таинство, а принять ему монашество, да, постриг, и уже посвятить свою жизнь Господу, вот, неся подвиг послушания в монастыре.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Божие благословение всем вам, дорогие радиослушатели. Дай Бог, что все вы станете небожителями, и мы с вами продолжим изучать Священное Писание уже не из уст вот таких грешных людей, как я, а из уст небожителей, с которыми мы обязательно встретимся в Царстве Божьем. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» Евангелие от Луки продолжил читать священник Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска иерей Дмитрий Киряков. Храни всех Господь!